Всем привет! Предлагаю поговорить сегодня про мотивацию, про человеческое поведение. Постараюсь рассказать что-нибудь неочевидное. Впрочем, тут никогда не угадаешь, кому что очевидно, кому и арбуз, что называется, свиной хрящик. Когда мы пытаемся объяснить поведение других людей, мы часто погружаемся в какие-то психологические глубины. Исследуем подсознание, вторичные выгоды и всякое другое сложное и красивое. То, что выглядит загадочно и отдает настоящей психологии, в кавычках. Я уверен в том, что это очень неправильный путь. Дело в том, что чаще всего наше поведение определяют довольно обыденные моменты, за которыми не надо далеко ходить, которые почти всегда находятся на виду. Настолько на виду, что мы их попросту не замечаем. А зря. Вспомните про человека, который перерыл все в поисках телефона, подсвечивая себе фонариком этого самого телефона. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации, правда? Это смешно и очень неэкономно в смысле сил. Поймите меня правильно, я не отрицаю сложных объяснений. Иногда действительно приходится лезть в родительско-детские отношения, исследовать травмы, погружаться в прошлое, выяснять, что прячут психологические защиты. Но прежде чем расчехлять тяжелую артиллерию, мне кажется разумным проверить стандартные очевидные причины. А вот если это не помогло, то вот тогда уже можно заняться душевным дайвингом. Еще одна метафора для тех, кто любит математику. Если задачу можно решить, вынеся общий множитель за скобки и сократив дробь, то так и нужно поступать. Это гораздо правильнее, чем брать интегралы. Даже если вы умеете это делать. Бритва Оккама в чистом виде. Большим плюсом такого подхода можно считать то, что он подходит обычным людям, не имеющим специального образования. То есть способ подходит почти всем. Допустим, вы со мной согласились. Но тут встает вопрос. Что же я понимаю под простыми решениями? Простые по сравнению с чем? Сейчас объясню. Если задастся простым с виду, как лопата, вопросом, почему люди делают то, что они делают, то на него можно дать несколько таких же простых ответов. Принципиально разных ответов, каждый из которых определит свою логику поведения. Первые четыре из этих шести как раз и есть те самые простые решения, которые я предлагаю проверять, прежде чем заниматься душеведением. И в этом и следующих подкастах мы как раз про них и поговорим. Как я уже говорил, первые четыре логики обычно недооценивают, игнорируют или просто не знают об их существовании. Большая часть человеческого поведения завязана на них. Чаще всего они работают не поодиночке, но в учебных целях мы будем рассматривать их отдельно. Так как подкасты у меня небольшие, будем есть слона частями и рассмотрим сегодня первую логику из шести. Еще одно предупреждение. Откуда взята информация? Вся эта тема, цикл подкастов, родилась из одной единственной странички монографии Дмитрия Леонтьева, которая называется «Психология смысла». Он буквально вскользь упоминает эти шесть логик и идет дальше. Мне же эта идея показалась настолько полезной, что я ее развил и дополнил. Так что почти все, что вы услышите, это мои личные рассуждения, но первоисточник располагается именно там. Я блюду авторские права. Можете глянуть, но я сразу предупреждаю, что это монография на соискание докторской степени. Много проще будет слушать меня. Итак, первая логика. Самый первый ответ на вопрос, почему люди делают то, что делают, таков. Потому что им этого хочется. Довольно очевидно, не правда ли? Почти всем это приходит на ум в первую очередь, но есть море нюансов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Теперь подумайте и скажите, как часто мы этой логикой руководствуемся? Почти всегда мне отвечают постоянно. И это лишний раз показывает, как плохо мы отдаем себе отчет в причинах собственного поведения. Не буду тянуть кота за принадлежности и сразу скажу, логика 1, логика желаний, как ни странно, довольно редкая штука. Нам только кажется, что мы часто ею руководствуемся. Упс, только сейчас понял, что ошибся минутой раньше. Я сказал, мы игнорируем логики с первой по четвертую, хотя на самом деле игнорируем мы логики со второй по четвертую. Как раз первую из них мы переоцениваем. Исправился. Продолжаем дальше. Когда вы идете в магазин, уверен, вы редко покупаете то, что вкусно. Бывает, но не каждый раз. И даже не каждый второй. Скорее всего, вы покупаете полезное. Или о чем попросили. Или что было по акции. Хотел апельсиновый, но абрикосовый тоже нормально. И вообще, ты и так в штаны не убираешься. Куда тебе еще килограмм мороженого? Положи на место. Кстати, отвлекусь. Можете себя проверить. Насколько легко вы понимаете фразы «я не убираюсь в штаны» или «мы впятером в одну машину не уберемся»? Мои иногородние друзья не раз говорили мне, что слово «убираться» в значении «не помещаться целиком» — это сугубо нижегородская фишка. Умными словами, эндемик. Во всех других местах это слово означает «делать чистым». По этой идиоме можно определять нижегородцев. Москвичи, во всяком случае, некоторые из них, точно не в курсе. Вернемся к теме. Я говорил о том, что мы довольно часто руководствуемся чем угодно, но не собственными желаниями. Соображения пользы, общественных приличий, уместности и чего угодно еще нас сильно ограничивают. Если бы мужчины руководствовались исключительно логикой «я хочу», насильников было бы гораздо больше. «Мало ли, что ты хочешь», — довольно часто говорим мы себе. И слава богу, скажу я вам. Еще раз уточню. Я не утверждаю, что мы себе во всем и всегда отказываем. Нет. Но давайте будем честными. Совесть пассажира — лучший контроль, как писали в советских автобусах. Мы не только хотим чего-то, но и прекрасно себе все это запрещаем. Правда, есть случаи, когда человеческое поведение предельно близко к логике «я хочу». Давайте обсудим эти случаи. Начнем с группы людей, которым эта логика особенно подходит. Обычно ее приписывают детям, но это тоже глюк нашего сознания. Разве что очень маленькие дети ей следуют. Если ребенок не младенец, то он плюс-минус неплохо понимает, что имеет смысл желать на день рождения, а что лучше не загадывать, чтобы не выслушивать отповеди возмущенных родителей. Но в первые годы жизни да. Они еще хотят собаку, сладкого и не спать. Ну и чтобы мама посидела с ними. Тут я спорить не буду. По мере взросления область желаний сжимается, как шагреневая кожа. Если оставить детей и перейти к взрослым, то люди более склонны руководствоваться своими желаниями в трех типовых ситуациях. На самом деле их может быть и больше, но эти три прям вот просятся в классификацию. Можете попробовать подумать сами, поставив подкаст на паузу, и потом сверить наши версии. Первая ситуация – это когда мы находимся в измененном состоянии сознания. Например, когда мы пьяны. Полагаю, всякий слышал выражение, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. На самом деле, бывает всякое, но в целом правильно. Не знаю, как там бывает по укурке, но подозреваю, что тоже можно ляпнуть лишнего. Это первый класс ситуаций, когда мы с большой долей вероятности скажем то, что захотели сказать, и сделаем то, что пришло нам в голову. Второй класс ситуаций – это когда человек находится в состоянии сильной эмоциональной вовлеченности. Я бы сказал, состояние аффекта, но это слишком отдает юридической психологии, а нам некогда разбираться в тонкостях термина. Поэтому скажем просто – на эмоциях. Причем совершенно не обязательно, чтобы эти эмоции были отрицательными. Да, можно со зла наговорить лишнего, как мы знаем из своего опыта, но не только. Можно ведь сболтнуть что-то от радости, от облегчения или чего-то другого хорошего. Надеюсь, у всех такое было. Я имею в виду радостные эмоции. Если нет, марш к психиатру за антидепрессантами. Третья ситуация. Усталость. Когда у нас нет сил или нам настолько тяжело, что мы можем сказать или сделать что-то, чего в норме бы делать не стали. Уверен, каждая девушка, которая полдня не присев пробегала на высоченных каблуках, знает состояние «и я сейчас сяду на этот стул, и пусть весь мир подождет». В норме вы бы уступили место любой соседской бабушке, но когда ноги отваливаются, вы видите только возможность присесть. Если посмотреть на все эти ситуации, можно увидеть, что все их объединяет утрата контроля. Неважно по какой причине. Растормаживающие действия алкоголя, или временное главенство гиппокампа над корой головного мозга, или же нехватка гликогена в этой самой коре. На всякий случай напомню, что контроль осуществляется именно корой головного мозга, потому-то я на нее всегда и ссылаюсь. Во всех остальных случаях человек более или менее держит себя в руках и наступает на горло своей песни, то есть говорит своим хотелкам «нет». Ну или хотя бы «да», но позже. Я знаю, есть люди, которые умеют себя баловать и разрешают себе смотреть сериал до утра, но и тут встает интересный вопрос. Если ты просмотрел 12 серий и уснул на 13-й, насколько ты следовал своим желаниям? Почему ты уснул? Потому что хотел посмотреть именно 12 и черт с ней со следующей? Или ты хотел все, но не смог высидеть 13-ю? Если присматриваться внимательно, то всегда будут сложности с определением причин. Ты хотел смотреть, но не досмотрел. Ты хотел спать, но пошел спать не потому, что сказал себе: «О, я спать хочу, пойду-ка посплю». Нет, ты просто заснул с ноутбуком на брюхе. То есть полностью осознанного удовлетворения желания не было. Последний пример довольно сложный, тут можно спорить, это просто вам на подумать. Все это были довольно тривиальные случаи, а вот теперь мы перейдем к интересным. Если посмотреть на фразу «я хочу» внимательно, то помимо слова «хочу» в ней есть еще местоимение «я», которое воспринимается как что-то очевидное. А зря. Наши желания не всегда наши. Реклама и поп-культура так задурили нам голову, что часто мы даже не задумываемся над тем, что иметь желание – это труд. Хотеть чего-то, стремиться к чему-то – это работа, причем ваша собственная, личная. То, что мы обычно называем своими желаниями, довольно часто является по факту желаниями чужими, как правило, продавцов, которые хотят на нас заработать. Хорошо, если вы ждали выхода новой компьютерной игрушки, окей, тут верю. Вы в нее играли еще с тех пор, как она на Денди вышла. Она часть вашей жизни, вы хотите продолжения. Но вы точно уверены, что хотите купить более мощный пылесос? Прям вот хотите? Допускаю, что кто-то хочет добавить пару дюймов к члену, но не к диагонали телевизора. 8К и не пикселя меньше. Серьезно? Прям так припекло? Вы прям вот сами про это додумывались или вам где-то нашептали? Подозреваю, что нашептали. Еще пару слов про чужие желания. Их донором могут быть не только корыстные продавцы, но и близкие нам люди. Бывает, мы хотим чего-то, не отдавая себе отчета в том, что это не наше желание, а нашей мамы. Мы не хотели быть юристом, но мама очень хотела. Или папа. А нам было жаль их расстраивать. Это ведь не трудно. Какая в сущности разница, на кого учиться? А может быть, мы их просто боялись и не хотели выяснять отношения. Поэтому проще было убедить себя, что да, хочется. Одно из простых проверочных действий, которое позволяет выяснить, ваше желание это или нет, это спросить себя, а вы готовы ради этого пасть порвать? Ну или хотя бы поругаться. Отметелить косметичкой. Нет? Тогда у меня подозрение, что вам не очень-то и хотелось. Это, конечно, не абсолютный способ, но неплохой для начала. Он проверяет, насколько вам это важно. И если вдруг ваши отношения с предметом ваших желаний так же скучны, как флирт двух рыбок, то тогда там не было желания. Можно еще попробовать заменить предмет желаний на что-то другое. Как там у Моргенштерна? На ламбо, прыгнув в самолет. Вот если да, то вам не Ламборгини хотелось, а что бы давали? Или восхищались? Или все это разом? Ламбо, по факту, ему был не нужен, потому что он с легкостью заменил его на что-то еще. Подлинное желание – это такая штука, что никогда нельзя быть уверенным, что это оно самое. Мы сами себя довольно часто стесняемся и привираем в промышленных количествах. Впрочем, это как раз то копание в душе, от которого я предостерегал, поэтому временно закроем тему. Просто я хотел сказать, что во фразе «я хочу» большие вопросы вызывают оба слова. Наконец, некоторые покупают дорогие машины и золотые цепи, потому что братаны не поймут. Но это не желание, это страх. Давайте называть вещи своими именами. Никакого желания тут нет, а вот страха столкнуться с осуждением, непониманием, сколько угодно. Вы можете сказать, это все игра словами. С одной стороны, да, страх, но с другой, я же на самом деле хочу машину, поэтому хочу. Ну окей, вам виднее. Но если быть совсем честным с собой, забыть о том, что вы со мной спорите, и честно спросить у себя, а что именно появилось раньше, страх или желание, то ответ может расстроить. Еще одно замечание в сторону. В свое время меня эта мысль очень удивила, и я ее часто пользуюсь. Когда вам задают вопрос, хотите ли вы что-то, а вы отвечаете, ну, в принципе, да, или скорее да, то знайте, вам не хочется. Просто по определению. Хочется это когда... ну когда уже? Блин, я не могу, да что ж как долго-то? Запомните, желания не начинаются со слов «ну» и «в принципе». Как и признание в любви. Если ты хочешь и любишь, ты прям это знаешь. точно об этом знаешь. У тебя нет ни малейшего сомнения. Все остальное — это макет в масштабе 1:1 или имитация. Тефлоновая или силиконовая — уже не важно. Кстати, совсем забыл. Давайте на минутку вернемся к детям. Помните, мы говорили, что они довольно близки к своим желаниям? Но и тут бывают очень печальные исключения. Например, ребенок у гиперопечной мамы, которая шагу ему не дает ступить и делает за него все, может вообще не знать о своих желаниях. На вопрос, хочет ли Миша кушать, Миша спокойно может ответить, что сейчас спросит у мамы. Я надеюсь, вам сейчас стало так же не по себе, как и мне, потому что это действительно чудовищно. Вот именно так чаще всего выглядит психологическая травма, а не флешбеки, как обычно показывают в фильмах. Про это у нас был очень давно подкаст «Тихое лицо психологической травмы», по-моему, он так назывался. Рекомендую. Еще один хороший способ узнать о своих желаниях – это провести мысленный эксперимент. Представьте, что у вас все есть. Деньги, жилье, все, что вам надо, и еще сверху 2 или 22 миллиона. Вы обеспечены до конца жизни, и вашему благосостоянию ничего не угрожает. Скажите, что бы вы делали? После того, как вы перетрахаете все симпатичное и перележите на всех курортах, у вас же есть желание помимо секса и отдыха? Уверен, что вы уверены, что есть. Какие? Если ответ на этот вопрос вас расстроил, извините. Наконец, еще одно свидетельство того, что желание – это очень и очень непросто, это не нулевое количество клиентов, которые приходят с запросом «я бы хотел чего-то хотеть». Они ничего не хотят. Им за 30, они получили свою должность, которую хотели, у них есть красивая жена, машина, деньги, они отдыхают где хотят, но им на это глубоко фиолетово. Радости нет. Голодное прошлое, как это ни странно, им милее сытого настоящего, и если у них спросить, чего они хотят, они говорят, что не знают. Ну или сразу приходят с вопросом, чего мне хотеть? Это вторая проблема с хотениями, когда их нет. Ну а первый заключается в том, что мы часто не слышим своих желаний. Стесняемся их или боимся говорить посторонним и самим себе в первую очередь. Примером может служить тоже консультирование. Например, у человека так сложилась жизнь, что вот в этот конкретный момент он ненавидит всю свою семью. Он хочет, чтобы они сдохли. Но такое не только сказать, это даже подумать страшно. Вот он и не думает, даже не подозревает. И требуется довольно большая работа, чтобы он до этих чувств добрался. Опережая ваш вопрос, нет, ничего хорошего в этой ситуации нет. Такие чувства, даже неприятные, тоже нужно осознавать. Мало ли о чем он не догадывается, но ему реально плохо. Да, он не осознает этих мыслей, но у него почки отказывают, инсульт в ближайших планах. Просто потому, что есть проблема, которая его разрывает. И тот факт, что он ее не осознает, ситуацию не облегчает, наоборот, усугубляет. Гораздо полезнее, хоть и неприятнее, понять, что тебя достали все. И тогда ты, возможно, начнешь решать эту проблему. В тот неприятный момент, когда ты поймешь, что ненавидишь тех, кого должен любить по протоколу, возможно, ты начнешь разбираться, а что же такого случилось. А раз начнешь разбираться, то, может быть, с этим что-то и сделаешь. Так что резюмируем последнюю мысль про желания. Люди о них довольно часто не подозревают. Какая уж там логика «я хочу». Чтобы ей следовать, нужно как минимум желание осознавать. У проблемы желаний есть близкий родственник. Это проблема осознания чувств. Как ни странно, люди не всегда отдают себе отчет не только в желаниях, но и в чувствах. Мы довольно часто знаем о своих чувствах, которые должны чувствовать, но не переживаем, не чувствуем их на самом деле. У меня был как-то случай, когда мне задали вопрос на тренинге тренеров. Спросили, что вы чувствуете, когда вас не слушают. И помню, что я совершенно честно ответил на этот вопрос. Я ответил, что я злюсь, что мне неприятно. И только когда моя коллега, которая отвечала следом за мной, сказала, что ей скучно, я вдруг понял, что я солгал. Я вовсе не злюсь. Мне становится до одури скучно. Я хочу домой. Видите, в этой ситуации, отвечая на вопрос о своих чувствах, я скорее подумал о том, что я должен переживать. когда мы говорим о чувствах, которые мы скорее знаем, что должны испытывать, чем испытываем, в этом месте вспоминаются все девушки, которые донимали своих молодых людей вопросами о чувствах, а в ответ получали «ну, люблю». А на вопрос «как именно?» — ответ «ну, очень». А мы уже говорили, что признания в любви не начинаются со слова «ну» или «вроде как». Понятно, что никаким «люблю» тут не пахнет. Возможно, молодой человек давно уже не любит девушку и тяготится отношениями с ней, но это как-то неправильно. Отвечать честно нельзя, надо отвечать как надо. И если у него большое чувство долга, то он сам в это «люблю» верит. И только тот факт, что его бесят вопросы о чувствах, наводит нас на размышления. Подсказывают нам о том, что что-то тут не так. Кстати, чувство раздражения тоже можно не осознавать, как это ни странно. Испытывать, но не осознавать. Бывают даже особо любопытные пары, в которых силу раздражения принимают за силу любви. Представляете, какие там чудесные в кавычках отношения? Впрочем, бывает и хуже. Есть такое понятие алекситимия. Это неумение называть и распознавать собственные чувства. Алекситимия может быть как признаком глубоких душевных болезней, депрессии или шизофрении, так и обычной алкогольной деградации. Почему я вспомнил про алекситимию, хотя мы разговаривали про логику желаний? Желание — это, как правило, то, о чем можно сказать «хочу» или «не хочу», «нравится» или «не нравится». А при алекситимии это сделать затруднительно. Раз есть алекситимия, велик шанс, что есть проблемы и с желаниями. Давайте подводить итог. Первое, чем часто пытаются объяснить человеческое поведение, это логика «я хочу». Но она не так широко распространена, как можно было бы подумать. Надеюсь, наш сегодняшний разговор заставит вас об этом задуматься и, возможно, подвергнуть проверке собственные желания. Действительно ли это желание? Насколько они ваши собственные? В следующих выпусках мы продолжим говорить о логиках поведения и, надеюсь, вас ждут открытия. Ну или приятное осознание, что вы и без меня все знаете. В любом случае, я буду за вас рад. Спасибо за внимание. Ну а пока, всем пока!